сегодня первая более-менее осмысленная лекция из всего этого безобразия. Сколько их будет, я не знаю. Вот. И первая лекция посвящена, собственно, биологической части. Основная цель – это, скажем так, договориться об... Да, о терминологии словаря, чтобы все понимали, о чем, собственно, речь. Вот. Ну, собственно, клетки, как известно, бывают двух типов. Бывают прокариотические клетки и бывают эукариотические клетки. Вот. Чем отличаются прокариотические клетки от эукариотических клеток? Ну, во-первых, обычно прокариотические клетки устроены существенно проще, чем эукариотические клетки. Нас в первую очередь будет интересовать там способ хранения ДНК клетки. Во всех прокариотических клетках ДНК является кольцевой молекулой и просто как-то размазано по цитоплазме клетки. Вот. Ну тут вот в рисунке присутствуют всякие разные штуки. Соответственно, у прокариотической клетки есть клеточная стенка какая-то, есть некая мембрана, есть внутренняя цитоплазма, и внутри плавают большое количество всяческих разных рибосом и белков. Вот. Эукариотическая клетка устроена гораздо более сложным образом. Она в себе может включать, на самом деле, почти другие клетки, которыми являются, например, митохондрии. Вот. И там гораздо больше всяких разных штучек и механизмов. Вот. Но, несмотря на это, существует некое очень странное противоречие. Противоречие заключается в том, что генов в прокариотической клетке гораздо больше, чем генов в эукариотической клетке. Несмотря на то, что строение эукариотической клетки гораздо более сложное, чем строение прокариотической клетки. И, соответственно, очень важным отличием эукариотической клетки является наличие ядра. Вот. Соответственно, весь генетический материал в эукариотических клетках содержится именно в ядре. Вот. Еще тут есть некие всякие разные штуки. То есть вот эти вот черненькие штучки, которые плавают, это рибосомы, которые в большом количестве присутствуют. И это рибосомы, которые, ну, грубо говоря, в свободном полете. Еще есть вот такая штука, как эндоплазматическая сеть. Вот, это не что иное, как кусочек мембраны, на котором прилеплено большое количество рибосом. Вот. Что такое рибосомы и зачем это надо, это несколько позже. Вот. Как устроено клеточное ядро? У него есть некая оболочка с дырочками, есть какая-то там внутренняя часть, про строение которой, в общем, не очень много известно. Вот. И есть ядрышко. Ядрышко – это, собственно, очень сильно упакованная ДНК. то есть ДНК там хранится в сильно упакованном виде и практически всегда недоступна для считывания всяческими разными молекулами и прочими штуками. Вот. Я тут, собственно, с дивной регулярностью в прошлом году ходил по факультету и задавал всем подряд такой вопрос, что такое гистон.
Что
такое гистон? Вот. Никто внятного ответа мне выдать не мог, несмотря на то, что это вроде как школьная программа. Что? Да. В общем, гистон — это специальный белок, который приводит к тому, что молекула, соответственно, ДНК упаковывается в плотную структуру, наматываясь на этот белок гистон. Вот. Молекула ДНК. Здесь вот на картинке слева представлена молекула ДНК в виде набора атомов и их оболочек. Вот. Ну, отсюда, правда, выкинуты все атомы водорода. То есть вообще вся вот эта вот поверхность снаружи покрыта атомами водорода. Вот. А справа проведена та же самая двойная спираль. Вот, но здесь буковками АЦ, Г и Т выделены элементы, из которых состоит молекула ДНК, а именно нуклеотиды. Вот. Ну, собственно, молекула ДНК, как известно, содержит весь генетический код всего организма целиком и всех клеток. Длина большая, скажем так, очень. Вот, ну.
Вообще говоря, вот спираль даже не прямая, которая накручена еще.
Нет, спираль сама по себе как раз прямая. Да. И некоторыми.
И, собственно, тоже не очень длинная.
Да, то есть нужно прикладывать. Ну, нет, она очень, очень длинная обычно.
На молекулярном уровне очень длинная, так сказать.
Метр.
10-30 какой-то. Ну так порядок.
Не знаю, честно. Ну, я подозреваю, что несколько метров может быть. Да. Проблема в том, что она всегда, да, может быть несколько метров.
Тогда она не прямая.
Она в смысле прямая.
Спираль.
А что значит спиралька прямая?
Это же молекула, как бы. Молекула не. Зона там будет физическая структура, молекула это уже как бы.
Я знаю, вот я физическая структура. Как это вообще?
Ну, скажем так, она как-то плавает, как-то там изгибается, но не очень сильно. Вот. И для достижения, соответственно, плотной упаковки существуют вот эти специальные белки, там, гистон.
Вот это интересно. Так она закручена, она же очень длинная, потому что мало ли чего
нужно. Ну да, может быть, я даже потом про это расскажу. Вот, ну, в общем. Я не буду сейчас об этом рассказывать. В принципе, оно сперва накручивается на 4 гистона, потом 4 гистона скручиваются еще вместе, потом это вместе еще скручивается. Но такая структура, она характерна для неопериодов. У проопериодов такого нет. Там все, ничто никуда не накручивается, просто вот как-то там в цитоплазме плавает. Да. ДНК нет. Нет, какой такой же ДНК?
Метрах.
Ну вот метрах.
Ну это очень большая молекула, да. Там, ну, несколько сотен тысяч, ну, по крайней мере, если говорить о хромосомов, то это несколько сотен тысяч или даже несколько миллионов этих самых пар АЦГТ. Просто вот, ну, поскольку цепочка двойная, комплементарная, соответственно, вот, это длина одной цепочки. Там несколько миллионов этих самых. В принципе, у бактерий, то есть у прокариотов, оно, в общем, не короче. Вот, ну и здесь, значит, химическая формула молекулы ДНК и как она сама по себе выглядит. Вот. Вот эти вот штуки, которые условно параллельно Земле находятся, это нуклеотиды. Нуклеотиды обладают таким свойством, что они являются гидрофобными элементами.
То есть воды боятся?
Да. Ну, воды боятся это, да, ну, как бы, в общем. Да, в общем, бояться воды, это означает, что если есть много молекул воды, то они выстраиваются по отношению к ним строго определенным образом. Соответственно, вот эта штука всегда начинает смотреть внутрь. Вот. Дальше они обладают таким свойством, что несколько нуклеотидов могут слипаться между собой, образовывать связи, что здесь вот тут показано. Вот. И весь каркас держится на молекулах фосфора, в смысле на оксиде фосфора, специальным образом расположен. Вот. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как оно с химической точки зрения строится и достраивается. Вот. Но важно, что вот у этой штуковины всюду есть вот эта вот молекулка. Вот это вот эта молекула сахара, по сути. Вот. Ну, так называемое рибозное кольцо.
То есть эти желтенькие штуки, это тут рибозное кольцо, да?
Да. Вот. И у них есть некая нумерация атомов, вот этих вот, углерода. Здесь они не показаны, вот здесь в углах этой решетчики находится атом углерода. Вот. И есть так называемый триштрих-конец. Это означает, что конец, который присоединен к третьему по счету атому углерода от атома кислорода. Ой, да, от атома кислорода. И пятиштрих-конец. Вот все процессы по манипуляции с хромосомами происходят, соответственно, от пятиштрих-конца к триштрих-концу. Весь скрытый смысл только в том, к какому конкретно кусочку вот этого рибозного кольца присоединен соответствующий хвост. То есть как бы вот к этому пять-четырех концу можно взять и приляпать ну, точно такую же штуку. Потом с другого конца найдется комплементарный кусочек, который точно так же прилип. Получится достраивание. Да. Ну, такой конструктор лег. Вот. С физической точки зрения молекула ДНК, она такая, вот она вот вся такая красивенькая, она не очень сильно гнется, и, в общем, ну, так, в некотором роде почти кристалл.
А спиральки сделаны из именно вот сахара или чего?
Спиральки, в смысле, вот эта штука?
Не нуклеотиды, да.
Не нуклеотиды. Не нуклеотиды сделаны из сахара и фосфора. А сами нуклеотиды содержат атомы азота. Вот, собственно, это одна из причин, почему нам в еде обязательно нужно содержание некоторого количества азота. Так вот. Вот у этой молекулы ДНК есть так называемая большая бороздка и малая бороздка. И при взаимодействии белки умеют распознавать, соответственно, большую бороздку, маленькую бороздку. В зависимости от этого нам получается разные химические свойства. Но это все детали, и я думаю, мы до этого не дойдем. Так, вопросы по смыслу. Структура важна в том случае, если есть специфические задачи, которые связаны с тем, чтобы предсказать, как конкретно белок свяжется с молекулой ДНК, потому что все процессы по получению информации с молекулы ДНК связано с тем, что на молекулу ДНК, не повреждая ее, прилипает какой-то белок.
Потом это свойство.
Вот, да. Соответственно, есть всякие разные задачи, молекулярной динамики, вот, которые позволяют моделировать вот эти процессы прилипания белков. Не чтобы было дешевле и быстрее, а чтобы уменьшить себе пространство перебора, скажем так, химического.
Это значит быстрее?
Нет. Почему? Потому что не обязательно быстрее.
Я имею в виду по автономическому времени.
В химии все эти процессы, они могут течь куда параллельно, независимо. Можно что-то там налить в пробирочки и получить сразу же не один результат, а один результат. Вот. Просто такой вот предварительный какой-то анализ позволяет, искать что-то где-то. Например, взять и построить самому, сделать какую-то формулу белка или какую-нибудь молекулу. Вот. Соответственно, вот у нас есть молекула ДНК, которая состоит из буквок А, С, Г и Т. Вот. Ей будет соответствовать молекула белка, который состоит из уже большего количества буквок. Вот. Но она уже такая, гораздо более сильнее перепутана, чем молекула ДНК. Соответственно, существует отдельная задача определения пространственной структуры белка, как он будет сворачиваться после процесса синтеза. Вот. Вернуть обратно. Вот это? Ну, наверное, нет, я думаю, скорее третья.
Третья по мощности.
Третья по мощности, да, третья по запущенности.
По мощности, запущенности.
Соответственно, как получается белок в клетке? Вот. Здесь имеется в виду эукариотическая клетка. У нас есть молекула ДНК. По ней в процессе транскрипции получается молекула РНК. Молекула РНК, она обычно значительно более короче, чем молекула ДНК. Вот. И да, значит, с точки зрения химического строения молекула РНК отличается наличием ни одного модифицированного нуклеотида, урацил, который приводит к тому, что молекула не образует комплементарную связь, как в случае с молекулой ДНК, и сворачивается немножко в другие, более хитрые структуры, и в частности из-за этого обладает более большой химической активностью. Вот. Что там будет чуть дальше показано?
А молекула это термин или опечатка молекулы?
Что?
Молекула.
Это опечатка. Соответственно, после процесса транскрипции существует еще процесс посттранскрипции. Он существенен для этих самых, только для эукариотов. То есть у прокариотов вот этой стадии нет. Ну и да, соответственно, в процессе посттранскрипции по матричной, в смысле по полученной молекуле РНК получается еще одна новая молекула РНК путем вырезания некоторых кусочков из исходной и склеивания. Соответственно, дальше через дырочки в ядре, которые там были нарисованы в начале, молекула РНК вылезает наружу, где ее тут же встречают рибосомы, и на них тут же немедленно начинает синтезироваться белок. Белок синтезируется, отваливается, начинает как-то сворачиваться в какую-то структуру. Вот эта вот структура – это вторичная структура. А первичная структура – это просто линия. Но первичная структура, в общем-то, особо нигде не бывает уже. Ну, то есть…
Уже?
Ну, не уже, просто вот как бы оно, когда вылезает, оно уже само начинает тут же сворачиваться, поэтому первичной структуры реально не бывает. То есть первичная структура – это выписанная последовательность. Где тут? Где-то… Да, вот. Вот здесь вот. Вот последовательность выписанная, как она идет. Это первичная структура. Вот. Дальше, после процесса трансляции, существует процесс посттрансляции, когда ну, скажем так, либо молекула белка сворачивается еще каким-то образом какую-то более жесткую структуру при помощи специальных белков, либо когда молекула белка захватывает в себя какие-то другие молекулы, в результате чего получается активный белок. Ну, примером такого белка является гемоглобин, который в себя захватывает атом железа. Соответственно, трехичная структура белка – это когда несколько вот таких вот цепочек начинают склеиваться между собой и как-то еще дополнительно укладываться. В общем, в процессе посттрансляции получается трехичная структура белка или там четверичная структура белка.
А вот протеиновый белок, да?
Да.
То есть все белки генерируются по образцам из ядра?
Да. Вот, исключение составляют митохондрии. Митохондрии — это вообще что-то такое совершенно особенное, непонятно как появившееся. У них, во-первых, нет никакого ядра, но тем не менее внутри происходят процессы синтеза белков. У них есть свои собственные ДНК. Что? Для каждого организма, в смысле, вот, скажем, вот, отличаюсь ли я от вас с точки зрения строения белка, с точки зрения митохондрии, да, вероятно, да, есть отличие.
А ДНК в митохондрии?
Вроде как.
То есть оно в рамках такого клетки уникально.
Ходят непроверенные мои слухи о том, что митохондрии наследуются по материнской линии.
ДНК
вот
свое митохондрии, ДНК
организма не совпадает? Нет, не совпадает, это разные белки. Вот. Ну, у этих самых, точнее, есть еще аналог митохондрий у растений. Вот у растений, например, есть такие штуки, называются хлорофилл. Вот это вот такой вот аналог митохондрий.
А вот митохондрии преобразовывают яйца, они просто тоже?
Есть, правда, такой дедочка, вот некоторых сплочев. Не помню. Имя отчество. Вот. Он утверждает, например, что митохондрии очень важны с точки зрения старения организма. То есть, как бы, когда что-то там повреждается в ДНК митохондрии, начинают генерировать какой-то не тот белок, вот, и митохондрии перестают работать эффективно. Их основная цель — это делать разрыв потенциалов на мембране. Вот, то, ну, на своей собственной мембране, но в результате получается разрыв потенциалов внутри клетки.
Физически.
Да.
То есть они друг друга генерируют
ремень? Да.
Сердце
бьется благодаря.
Ну, условно, она
бьет. Она благодаря. Нет, клетка, в принципе, может жить и без митохондрии. Вот, но ей не очень хорошо.
Скажи так. Не помрет, да?
Что?
Не
помрет. Ну, скажем так, сразу не помрет. Но там зато через некоторое время запускается механизм апоптоза, то есть там программируемой смерти клетки. Вот. И, в общем... Если, например... Ну, скажем так, неаккуратно есть, то существует очень большой риск повреждения, массового повреждения ДНК митохондрии, и, соответственно, тем самым все это ведет к преждевременной смерти. Так. Скорее наоборот.
Например?
Например, хорошо всем известный низонат натрия, который благополучно пихает всюду подряд, как раз обладает таким эффектом. Сочетание вроде как с витамином С. Что?
Это же консервант известный.
Да, это самый известный консервант. Например, практически все, ну, не рыбные консервы, во всю соленую рыбу.
Спасибо.
Пожалуйста. Вот. Процесс транскрипции. То есть процесс транскрипции — это процесс получения матричной РНК по молекуле ДНК. Значит, есть такое понятие гена. Вот. Понятие гена, оно такое очень, на самом деле, расплывчатое, потому что существует так называемые догмы молекулярной биологии, которые гласят о том, что каждому гену соответствует один белок. Вот. Но с точки зрения эукариотической клетки это неправда, потому что одному гену может соответствовать несколько белков. Нет, совершенно разные. Вот.
Если я так понимаю, то все процессы уже не детерминированы.
Процессы как раз все не детерминированы. Все процессы в клетке носят вероятностный характер.
Ну, в смысле, какая-то транскрипция. Она же вполне детерминирована. Там было...
Транскрипция не детерминирована.
В смысле, то есть взяли какую-то последовательность.
Как получится, так получится.
Случайно,
да, прошу обратить внимание вот на это вот сборище.
Секретный механизм.
Да, и вот на вот этот вот шарик. Значит, вот этот вот шарик — это так называемая молекула РНК полимераза. Вот это вот сборище — это так называемая промоторная область. В принципе, у РНК полимеразы есть некоторый набор. Ой, вот я что-то переборщил малость. Да.
Ну вот, самое интересное уже вы посмотрели.
Да. Вот. В молекулу РНК полимеразы есть некоторые места, которые она узнает. Вот, в частности, вот здесь вот некоторые кусочки. То есть, казалось бы, найдя вот эту вот последовательность буквок в геноме на нужном расстоянии, мы тем самым будем знать, что вот с этого места начинается ген. Вот. На самом деле не тут-то было. Потому что процесс вероятностный, и вот эта вот молекула РНК полимераза нужно привлечь к этому месту. Или наоборот оттолкнуть. Соответственно, если, например, какой-то белок попадает вот на эту позицию, то ген, ну то есть вот этот участок ДНК, он блокируется. И ген находится в заблокированном состоянии. Либо, например, как сейчас. Да. Как вот в этом случае специальные гены могут находиться где-то рядышком с участком, на который присоединяется РНК полимераза, в результате этого действия вероятность попадания РНК полимераза в эту позицию сильно повышается. Это пример, наоборот, другой регуляции гена. В положительную сторону. Вот, соответственно, РНК полимераза присоединяется, частично расплавляет молекулу ДНК и генерирует по ней молекулы РНК.
Откуда куски этих молекул берутся?
А куски молекул, они просто плавают на самом деле в этом самом, внутри цитоплазмы клетки. Вот, это просто вот процесс еды, он заключается в том, что куски белков и, соответственно, молекулы фосфора дробятся, в результате получаются вот такие штуки. Да, почему?
То есть просто все берется на месте. И никаких внешних ресурсов как бы не привлекает.
Каких внешних ресурсов? Ну, через мембрану клетки что-то там проникает, да, периодически. Снаружи внутрь.
И обратно.
И обратно, да. Но в целом, с точки зрения этого механизма, все как бы есть на месте, потому что все необходимые ингредиенты плавают в цитоплазме.
Он проходит в ядре, это транскрипция.
Транскрипция проходит в ядре, да.
То есть в ядре, помимо ядрышка, есть еще куча всякого строительного материала.
Да. Но не строительного материала, там есть большое количество всяких разных вот этих вот РНК-полимераз. Вот. И всякие разные белки, которые отвечают за укладку. Молекулу, там, укладку, размотку.
И если не хватает какого-то материала строительного, что происходит?
А что значит не хватает строительного материала?
То есть нет каких-то частей молекул.
Вот существует, например, такой грибочек, называется бледная поганка. Вот. Ну, я думаю, все люди, как бы здесь присутствуют, присутствующие знают, что бледную поганку есть ни в коем случае нельзя, потому что отравишься насмерть. Так вот, механизм действия бледной поганки заключается в том, что она блокирует РНК-полимеразу. И как бы некоторое время кажется, что вообще ничего не происходит, потому что белки есть, их никто как бы не убивает, ничего с ними не делает, но через некоторое время клетка дохнет, потому что соответственно, наступает белковая недостаточность, строить больше не с чего.
Не, вообще, клетки так все время долго, просто они не могут делиться.
Нет, они, скажем так, не могут выполнять функцию свою.
Функция размножаться может
быть? Нет. Функция в основном, это не размножаться и жить, а
функция,
производить некоторое количество белков определенных.
А потом белки, да, выходят наружу.
Ну, некоторые да, некоторые нет.
А вот если выходит дальше,
ну,
функция ткани да.
Ну, есть, например, этот самый хорошо известный всем белок инсулин. Вот, в частности, там если заблокировать определенный механизм, то инсулин не будет производиться и в общем. Да. Человек умрет довольно быстро.
А если его разблокировать, то можно
заблокировать? В смысле разблокировать?
Можно разблокировать, да, но можно разблокировать.
Разблокировать это наоборот, это противоположный процесс. То есть у нас есть какая-то регуляция гена, которая приводит к тому, что там, ну, скажем, получается, допустим, 10 матричных РНК в минуту. Вот. Мы сюда посадили какой-то другой промотор, более эффективный, который приводит к тому, что у нас получается не 10 матричных РНК в минуту, а целых 30 матричных РНК в минуту.
Ну, а что значит матричная?
Матричная РНК? Ну, матричная РНК – это молекула РНК. Ну, вот, собственно, как бы. Ну, вот с гена строится матричная РНК. Это вот матричная РНК, молекула.
Почему матричная?
Потому что с нее потом делается белок, поэтому она матричная. Потому что есть еще молекула транспортная РНК. С молекулой транспортной РНК никакой белок не делается.
Некоторая сетка, некоторая растет от молекулы. То есть молекулы.
Почему сейчас?
Ну, матрица.
Или это белки придумали?
Ну, да, скажем так, это белки. Нет, просто как бы...
Это не связано
с термином. Нет. У слова матрица есть еще синоним основы.
Вот
матрица с точки зрения печатной
РНК, которая растет.
Да. Там подложка, как хотите. Так вот, в общем, Получается, что если сюда привязался более эффективный промотор, то тогда получится, ну, в смысле, промотор — это участок генома, куда присоединяются соответствующие белки, на самом деле. В общем, если к промоторной области присоединить более эффективный белок, то количество белка будет производиться гораздо больше степени. Вот. Но если у вас его мало, этого белка, то ну и ладно. Будет только лучше. Если наоборот он был специально задавлен, то вам будет хуже от этого. Например, есть специальные белки, которые являются, наличие которых является сигналом к смерти клетки. Соответственно, разблокирование его может привести к тому, что вот ваш сигнал, то есть это организм был научно тут же сколлапсирует.
Сигнал, в смысле, это клетка присылает и что-то там понимает.
Что?
Сигнал к тому, что имеется сигнал, это в смысле можно
определить. Сигнал с точки зрения клетки — это наличие какого-то белка внутри цитоплазмы.
Ну понятно.
Вот, он распознает. Может влиять на, соответственно, очередную регуляцию генов или еще что-нибудь в таком духе, привозить к синтезу каких-то еще одних белков.
Я, кстати, может, совершенно так
посмотреть. Ну, когда она перестает функционировать, разрушает свою оболочку, растекается, это все там вытекает, грубо говоря, там, с потом или с мочой из организма, значит.
Герметизация.
Конечно. Вот диабетик, он колет инсулин.
Нет, серьезно, то есть если положить то, что вы сказали, что разблокирует функцию организма, то.
Ковет ваш билетный богат.
Хамак, конечно.
А ты как думал, я разблокируешь?
Да. Вот, соответственно. Вот молекула РНК полимераза присоединяется к соответствующему участку хромосомы. Молекуле ДНК. И начинает воспроизводить молекулу РНК. Воспроизводит, потом по каким-то причинам молекула РНК полимераза отваливается. Вот. По существующей причине, точнее, по существующей теории, это связано с вторичной структурой молекулы РНК. Просто поскольку молекула РНК содержит в себе все эти разные урацилы, то она не может построить полностью комплементарного участка, ну, то есть комплементарность получается не очень устойчивая, и в результате она образует такую вот хитрую структуру с каким-то количеством циклов, там, циклов, шпилек и так далее. Вот утверждается, что процесс транскрипции совершается в тот момент, когда на молекуле РНК оказалась какая-то достаточно длинная шпилька. Через эту достаточно длинную шпильку РНК полимераза проскочить не может. Она, соответственно, отваливается от молекулы ДНК, и молекула РНК освобождается. Вот. Ну, здесь вот какие-то разные картинки приведены. Вот молекула, соответственно, РНК полимераза — это довольно сложная штука. Она состоит из нескольких белковых цепей. Да. И на самом деле включает в себя даже некие кусочки РНК. Значит, промоутеры. Вот. Все довольно сложно. Потому что есть так называемые транскрипционные факторы, которые садятся на некоторую область ДНК, предшествующую гену, или даже внутри гена. Вот. И в результате этого, соответственно, туда садится вот этот вот бандит протеин, который приводит к тому, что прилетает молекула РНК полимеразы, в данном случае там РНК полимераза 2, вот, которая начинает строить белок. Вот. Но есть еще какие-то, это значит промоторная область. Еще есть так называемая область энхансера. Вот. Область энхансера, она отличается от промотора тем, что белок, который находится на ней, может быть далеко, грубо говоря, по буковкам молекулы ДНК. Но тем не менее, он обладает каким-то очень сильным эффектом с точки зрения синтеза матричной РНК с этого участка. Вот. В случае с эукариотами существует такая теория, что наличие вот этих вот энхансеров сильно завязано на то, как конкретно ДНК скручено в ядре этих веточек. Она там разматывается специально для того, чтобы можно было с нужного кусочка синтезировать матричную РНК. Вот, ну здесь очередные картинки, как выглядит РНК полимераза с точки зрения химического строения. Вот она, и как она связывается. Вот у нас содержит в себе несколько цепочечек, соответственно, РНК. Вот это вот всякая разная белковая оболочка, ну, в общем, не буду особо подробно останавливаться. Важно, что довольно сложная молекула. Вот. Дальше внутри ядра существует специальный. Да, ну соответственно, что такое ген? Ген, значит, это такой участок ДНК, с которого строится матричная РНК. Вот. Тем самым ген, вообще говоря, может не соответствовать белку. Да. Дальше, после того, как точнее, прематричная РНК строится, после того, как матричная РНК была получена, она достигает соответственно дырочки в этой самой
ядре.
Да, в ядре. И в этот момент в этой самой дырочке происходят специальные механизмы вырезания, скажем так.
Вырезания,
да. У нас была большая молекула матричной РНК. В ней остаются кусочки экзонов. Это то, что попадет в белок. И кусочки интронов. Кусочки интронов вырезаются и разрушаются. Да. А, причем есть механизм альтернативного сплайсинга. Да, это что ж такое? Да, вот. Есть механизм альтернативного сплайсинга, который приводит к тому, что из одной молекулы матричной РНК может вырезаться несколько молекул, в смысле из одной молекулы прематричной РНК может вырезаться несколько разных видов молекул матричной РНК.
И это тоже вероятностный процесс,
да? Да, это тоже вероятностный процесс.
А может все сложить?
Что? Что значит очень плохо?
По-моему, регулярность складывается.
Ну, в смысле, если ты вероятность,
да, существуют такие специальные матричные РНК, которые целиком разрушаются при сплайсинге. Точнее, прематричные РНК. Это так называемый псевдоген.
Зачем они нужны?
Ну, может быть, это такой механизм защиты от вируса.
Вирус уже на какой день?
Да. Вот. Да, ну и значит, тут вот есть такая интересная вещь, что количество генов, известных непрерывно, постоянно уменьшается. Сперва было предсказано большое количество генов, потом их постепенно уменьшается. С чем это связано? Это связано как раз именно вот с этими механизмами. С механизмами вот этих вот промоторов и прочего. Потому что через некоторое время выясняется, что ну вроде как есть какой-то участок, вроде как он должен быть геном, но на самом деле с него ничего не... никогда не генерируется, поэтому его гены перестают считать.
Ничего никогда или...
Да, ничего никогда.
Или, не, или, или это возможно, но почти невероятно.
А, ну, трудно сказать.
Но это вот как монетка может упасть на ребро, да. Или это вот...
Есть монетка может быть так называемые повторы в этом самом... Существуют так называемые ДНК-повторы, то есть это какие-то кусочки, которые многократно повторяются в ДНК. Вот есть теория, что это следы этих самых встраивания вирусов. В принципе, в них есть, в некоторых из них, есть специальный механизм, который, вообще говоря, запускает процесс транскрипции. Вот. Но процесс транскрипции с этих участков никогда не идет. Соответственно, есть некая теория, которая говорит о том, что, например, рак случается из-за того, что часть повторов оказывается где-то рядом с геном, и вот эти вот повторы, которые рядом с геном, могут влиять на то, что с этого гена будет синтезироваться белок. Или наоборот, не синтезируется. Или он, не дай бог, попадет в экзон, например. Из-за этого попортится белок. Или будет белок вирусного какого-то там. Вирусная РНК молекулы.
Вирусы, они разве не другой молекулы?
Нет, вирусы как раз именно это. Точнее, бывает два разных вида вирусов. Бывает...
Вирусы?
Нет. Бывают вирусы, которые встраиваются в молекулу ДНК, и так называемые ретровирусы. Бывают все прочие вирусы, которые просто подсовывают в клетку молекулу матричной РНК. Гриб подсовывает молекулу маточной РНК. И с нее синтезируется белок, копия просто. Да.
Вроде не клеточная форма жизни вирус по определению.
Ну, можно я не буду говорить по поводу того, что такое вирус? Вот это на самом деле мы обсуждали на прошлой неделе. На организационном собрании, на котором, кроме маленького количества народа, здесь никого не присутствует. Так, ну и, соответственно, имеется 30-40 тысяч генов, но при этом в матричных РНК оказывается 100-150 тысяч. Вот это все из-за механизмов альтернативного сплайсинга, то есть из-за того, что разные интроны по-разному вырезаются. Вот здесь вот приведем некий пример, как это может происходить.
А, 5 штрих от ОР, 3 штрих от ОР, это самые 5 штрих от 3 штрих выхода, да? В зависимости от того,
да, да, да. Вот. Ну, в общем, не буду особо тут останавливаться. Вот. Важно то, что здесь вот в одном случае сшиваются вот эти два икзона, а в этом случае сшиваются три икзона. В целом, соответственно, как вы видите, этих самых белков где-то в три раза больше получается гироскоп. В три раза, да? В четыре. Вот. Ну, в общем, на один ген в среднем получается, соответственно, четыре механизма альтернативного сплайсинга. Вот. Следующий этап – это процесс трансляции. Вот, процесс трансляции – это процесс получения белковой цепочки по молекуле матричной РНК. Соответственно, этим занимается специальная, тоже очень большая, очень хитрая молекула под названием рибосома. Вот, она присоединяется, да, и происходит это при участии молекул, соответственно, транспортной РНК, которые у себя на конце несут соответствующие аминокислотные остатки. Вот. Ну и, соответственно, ну, в общем, про механизм там дальше подробнее. Вот это здесь вот приведена картинка со структурой рибосома. Вот, она устроена еще более сложным образом, нежели молекула РНК полимераза. Картинка получена при помощи специального механизма, так называемого кристаллографии. То есть, в общем, есть специальный способ, когда на атомах, на отдельных атомах строится специальный кристалл, который их разносит на определенное расстояние. И мы это расстояние можем видеть уже, там, ну, скажем, в электронном микроскопе. А так просто так это видеть нельзя.
Ну,
да, напрямую это не видно. То есть, вот всякие там...
По результатам, да?
Да. Нет, ну вот белково этот самый ДНК-шный комплекс, в принципе, некоторые из них удается закристаллизовать. То есть добиться, что ничего никуда не отвалится, ничего никуда не подвинется. Вот, и, в общем, есть некоторые
части. Через эти вот синтезы, то есть, как бы, да, из того жизни, да? Чтобы понятно, почему это происходит.
Да нет, в принципе, понятно, почему это происходит. Непонятно, как получилось так сложно, на самом деле.
Ну, вот, я же взял это.
Вот. Ну и, соответственно, генетический код. Вот молекула транспортной РНК, она содержит в себе некий триплетик. Вот. К этому триплетику, этот триплетик прилипает, ну, в смысле, молекула транспортной РНК содержит комплементарный триплетик к этому. Соответственно, комплементарный триплетик прилипает к нужному месту матричной РНК, а на конце оно несет соответствующую аминокислоту. Их тут сколько-то там, в общем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 21, что ли, кстати. В общем, сколько-то аминокислот. Не очень много.
Есть.
20, значит 20. Ну там еще в митохондриях кажется, есть еще одна какая-то специальная аминокислота. Вот, а в обычных, соответственно, местах их, соответственно, 20 получается, да? Вот, ну, в общем, не суть важна. Вот, важно то, что это все делается наборами триплетиков, соответственно, одному триплетику соответствует некоторый набор, точнее, некоторый набор, а ровно одна аминокислота. А, соответственно, некоторым триплетикам не соответствует никакой аминокислоты. Эти триплетики называются так называемыми стоп-кодонами, и их наличие в клетке, точнее их наличие в матричной РНК приводит к тому, что процесс останавливается. И белковая цепь перестает синтезироваться. Сейчас скажу. Соответственно, процесс трансляции разделен на три стадии. Стадия инициации. На этой стадии хромосома скользит вдоль молекулы РНК, как обычно, по-моему, от 3' конца к 5' концу. Ищет стартовый кодон. Обычно в качестве стартового кодона выступает кодон АУГ. После этого все последующие стартовые кодоны, которые встречаются, не несут никакого специального смысла. Соответственно, дальше происходит удлинение цепи. Рибосома, уже прилипнув к молекуле маточной РНК, начинает двигаться и создает соответствующую аминокислотную цепь. Ну и, соответственно, по достижении одного из стоп-кодона все это освобождается и комплекс разваливается. Вот здесь вот некоторое количество картинок. Есть так называемые специальные белки, факторы инициации трансляции. Один из них прилипает, да, еще, значит, нужно сказать, что молекула рибосомы состоит из двух субъединиц. Называемые малые субъединицы и большие субъединицы. Соответственно, один из транскрипционных факторов прилипает к соответствующий, трансляционных факторов, факторов инициации трансляции, прилипать к соответствующей субъединице малой. Где-то летает, соответственно, молекула матричной РНК, у которой на конце комплементарные к УАГ УАЦ, в смысле к АУГ УАЦ. К ней в такой штуке прилипает, соответственно, второй фактор инициации. Вся вот эта вот конструкция по принципу комплементарности прилипает к нужному месту в матричной РНК. И дальше ко всему этому комплексу прилипает большая субъединица молекулы рибосома. В результате этого действия факторы инициации отваливаются и разлетаются. С этого места начинает строиться белок. То есть вот в эту дырку садится соответствующая молекула транспортной РНК с аминокислотой на конце. Кусочки аминокислот слепливаются, и молекула транспортной РНК отлепляется и отправляется в свободный плавание. Соответственно, молекула рибосомы двигается в сторону три-штрих конца. Вот, и удлиняет. Соответственно, в конце концов встречается один из стоп-кодонов. Стоп-кодону не соответствует никакая транспортная РНК. В это место ничего прилепить не может, поэтому через некоторое время туда приходит специальный белок терминации трансляции. Он приводит к тому, что весь этот комплекс благополучно разрушается. Вот. Ну и процесс можно повторять сначала. Вот. В принципе, внутри клетки есть специальные белки, которые разрушают уже использованную матричную РНК. Ну, то есть они не используют матричную РНК, разрушают, они вообще разрушают матричную РНК, которая там есть. Потому что, ну, не дай бог, туда запихают матричную РНК от вируса. Поэтому через некоторое время вот эта вот матричная РНК обычно разрушается, ее нужно создавать по новой.
А вот вопрос, матричная РНК, ну, с точки зрения как бы, ну, физических размеров или ресурсоемкости, она значительно меньше, чем синтезированная последовательность аминокислот. В чем иначе как бы смысл?
Нет, она длиннее, чем синтезированная последовательность аминокислот. Просто за счет того, что у нее есть некоторый участочек, который после стоп-кодона, и некоторый участочек, который...
Нет, я к тому, что как бы в чем тогда смысл делать какое-то промежуточное звено, и потом из него делать последовательность аминокислот.
В смысле промежуточное звено?
Информация хранится в геотипе ДНК. Она может собирать белки на аминокислоты.
Да, собственно, ну как бы вот то, что мы видим, то, чем мы взаимодействуем, это, собственно, белки. Отнюдь не ДНК, аминокислоты и эти самые и маточные РНК. Поэтому, как бы, вот это такой процесс, который, ну, с одной стороны, вроде как лишний, то есть, если у нас сразу же есть весь набор белков, то почему нет? Почему нам не взаимодействовать сразу этим набором белков? Вот. Но, тем не менее, вот есть такой хитрый программистский механизм, который придумал кто-то там, вот, не знаю где. Вот, есть такое понятие, как рамка считывания. Вот в зависимости, да, ну, соответственно, поскольку все это движется по тройкам, то очень важно от того, чего здесь вот находится. То есть с точки зрения белка, который получается, например, очень плохо, если мы выкусываем из матричной РНК один нуклеотид. Из-за этого у нас весь белок будет попорчен целиком. Потому что всем буковкам будут соответствовать совершенно другие наборы троек. Поэтому если портить молекулу маточной РНК, то нужно портить сразу же в трех подряд идущих этих самых кодонов, когда ничего страшного не будет, если только вы туда не приляпаете стоп-кодон. Вот, соответственно, можете оценить всю сложность механизма и несколько степеней защиты, которые присутствуют на каждом из этапов. Соответственно, то есть для того, чтобы получить какой-то... Ну, то есть, если вы попортили какой-то кусочек в гене, в каком-то одном месте, не беда. Если вы попортили какой-то кусочек в Точнее, если вы попортили какой-то кусочек внутри молекулы ДНК, которая свертывается в хромосомы, не беда, скорее всего, вы не попадете в ген. Даже если вы попали в ген, тоже не беда, вы можете попасть в интрон. Даже если вы попали все-таки в экзон, то ну тут уже, конечно, хуже. Вот. С этого места будет построена молекула маточной РНК. Но все равно, если вы попали ровно в одно место, то вы испортили ровно одну какую-то буковку. Если вы эту буковку испортили где-то в начале, до стартового кодона. Да, не страшно. Ну, точнее, не, на самом деле страшно, конечно, потому что до стартового кодона это определяет рамку считывания. Вот, а если вы его попортили после стартового, точнее, после стоп-кодона, то не страшно. Пожалуйста. Даже если вы попортили его внутри, ну, конечно, плохо, да, с той точки зрения, что вы ожидали, что у вас будет получаться, то есть, как бы, если вы попортили это в гене, и это привело к тому, что попортился какой-то из соответствующих нуклеотидов, в результате чего белок оказался вообще нефункциональным, то, конечно, очень плохо. Но если вы это попортили в маточной РНК, то не беда. С гена считается еще одна маточная РНК, которая будет правильной. Ну, например, сходить и облучить себе рентгеночек. Вот. Ну, там еще есть всяческие разные мутации, которые просто обусловлены некоторыми химическими процессами. То есть это не обязательно какое-нибудь ионизирующее излучение. Вот. Ну и в принципе это все равно происходит спонтанно, с течением времени, просто потому что вот там вот, оттуда из космоса периодически прилетают бешеные частицы, которые все-таки проникают сквозь нашу атмосферу. И благополучно переводит атом в возбужденное состояние, в результате чего соответствующий нуклеотид меняется на другой или вообще выпадает. Они меняют ДНК, они меняют, соответственно, матричную РНК. Вот. Но сам белок, его уже, в общем, немножко тяжелее победить. Ну, скажем так, это немножко квантовая физика. В принципе, ничего особенного. Просто фотоэффект, который приводит к изменению химических свойств. То есть, если в обычной ситуации этот эффект не приводит к изменению химических свойств, то здесь он приводит к изменению химических свойств. Вот. И дальше есть... После этого наступает стадия посттрансляции. На стадии посттрансляции у нас соответственно, белковая цепь специальным образом упаковывается специальными белками, это называется шапироны, что-то, что нужно, соответственно, вот. Ну, есть там вот этот вот шапирон, который устроен просто как некая такая капсула, в которую залетает белок. Вот. Дальше у него на самом деле еще есть крышка, он туда попадает в эту крышку, крышка открывается, дальше белок там как-то вот, который туда попал, меняет свою форму, склеивается, потом крышка отваливается, и он оттуда вываливается уже в готовом виде. Вот. Утверждается, что эти белки-шапироны начинают активно синтезироваться в случае перегрева клетки. Потому что если клетка перегревается, то получается, что у вас внутри оказывается много белков, которые поменяли свою форму, и тогда мы должны сгенерировать набор шапиронов, которые вернут форму этим белкам обратно. Так. Ну, в общем, дальше у меня было по планам репликация, но боюсь, вы совсем умрете. Вот. Это значит, что можно почитать по этому поводу. Слайд? Слайд? Это сама презентация? Да, был. Скажем так, вот у него, вот у этого черненького с хвостом, будет написано...
Может, мое имя выучишь, Леша?
Что?
Может, мое имя выучишь?
Хорошо. У Жени Сыромятникова, да. Ни у кого нет этого фломастером, чтобы писать, куда нужно заходить и что смотреть. А, фломастер не нужен. Сейчас напишем. Писать слышите? Вот, все, какие-нибудь осмысленные вопросы? Еще что-нибудь?
А скажите, а вот все это описание механизма, прогнозирования, а вот в прикладных областях как оно используется в явном виде таком? Вот не просто вот такое, про астралия, то есть
как-то. За счет толков, на самом деле.
Ну да, ну то есть, в принципе, как бы вот, например, мы знаем, что, ну то есть вот, вся современная медицина, ну такая, точнее, да, вся современная фармакология основана на том, что она как-то вот, модифицировать белки. Вот. Фармакология, скажем так, будущего, она будет основана на том, что модифицировать не белки, а, соответственно, транскрипционные факторы. Например, если научиться задавливать транскрипционный фактор для всяких раковых клеток, то можно увеличить количество, соответственно, раков. Не, на самом деле... Заменять ген — это означает что-то встраивать в молекулу ДНК. А встраивать в молекулу ДНК, где гарантия, что оно встроится в нужное место? Ну, правильно. Вот вы придумали лекарство, которое и распознает последовательность, да? А тут вот, вот беда. Оказался Вася Петечкин, у которого внутри его геном оказалась еще одна такая же похожая последовательность. И ваше лекарство, которое узнавало, заблокировало ему какой-нибудь жизненно важный ген.
Ну, похожие последствия, да? Хороший человек.
Нет, почему, собственно, ничего не вряд ли. То есть, ну...
Может, и не хороший. Вы мне не сказали, что вот есть раковая последовательность, она будет еще какая-то последовательность точно такая же.
Нет, не такая же, а фрагмент, потому что да, важно, чтобы не встретилось точно такой же фрагмент еще раз. Наоборот, фрагмент должен быть достаточно большим. Потому что чем меньше фрагмент, тем чаще он повторяется. Вот. Плюс еще есть в геноме некоторые такие кусочки, которые просто вообще повторяются многократно. В частности, там повторы, плюс еще на конце, я неправильно сказал тогда, эштриктазы, на самом деле это полимеразы, точнее не полимеразы, эти самые. Сейчас, полимеразы эти, без
обмана.
В общем, есть теломеразы они называются. Есть специальные белки, теломеразы, которые на концах молекулы ДНК достраивают одну и ту же последовательность все время. Вот это связано с тем, что при делении клеток, при процессе репликации, то есть процессе копирования молекулы ДНК, ее кусочек, хвостик все время немножко отрезается. Соответственно, есть специальные белки, которые достраивают один и тот же повторчик. Так. Ну что, все? Некоторый набор задач, да? Которые нужно будет уметь решать.
Нет, ну то есть задачи какие-то, какого характера там, просто на листочке вы выдаете, мы там как-нибудь напишем, или это просто программировать, там, что, наверное, в базе данных какой-то белок, который там...
Нет. Не то, чтобы что-то запрограммировать, ну, то есть, что-то... Я думаю, программу писать не надо. Вот. Там воспользоваться какой-нибудь соответствующей тулзой, вот, и найти что-нибудь вот так.
Это программное обеспечение, это что?
Ну,
или это листик с бумагой знания?
Скажем так, это браузер. Найти в браузере нужный там ген.
В браузере нужный ген?
Да. Или нужный участок ДНК, или еще что-нибудь. Ну вот я точно пока не знаю, потому что вообще...
Читается
первый год, и вообще меня тут некоторые просто вынудили его читать, потому что я не подумал, что ляпнул, что я его буду, что я хочу его читать. Вот. Поэтому я пока не знаю, что это. Не. В лучшем случае я их знаю, на котором вот я сейчас вам что-то рассказывал, там вы будете персонально
сказать.
Конечно, что, письменно, что ли? Ну, то есть, вероятно, это будет в форме устного экзамена с какими-нибудь задачами. Не давай тебе
познать. А сейчас меня помучить?
Да, конечно.
Как его обычно. Так,
да.
Не рам.
Точно, по-моему,
но на сейчас это на сейчас меня не мучил.
Я ничего не мучил. Я вообще не мучил.
А сейчас тебе
вообще не раз. Коробки не было?
Коробки нет.
А.
Коробка там была. Черт, что-то я наговорился, господи.
Говорил с тобой, смысл очень хорошо.
Не могу вот голову даже собрать.
Так, ты питание свое не забывай.
Еще в четверг тоже на семинар вещать.
Что там будешь вещать?
Это да, про что?
А, на про семинаре или на
спецсеминаре?